Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Кризис симфонического концерта. Фестиваль Сибелиуса в Бард Колледж. Прокофьев и русская Америка. Кусевицкий. Выборы 2012-го. Рик Перри, восходящая звезда республиканцев. Собачья жизнь. Беседа с Владимиром Гандесманом. Наш американский час откроет рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости и проблемы культурной жизни. О чем говорят на Бродвее? О том, что начался новый сезон, но все еще вспоминают старый сезон.
Одним из значительных событий летнего сезона был традиционный фестиваль «Мосли Моцарт».
Вы знаете, я не пропускаю ни одного года и каждый раз посещаю этот фестиваль. Это, пожалуй, мое любимое музыкальное событие в Нью-Йорке. И в этот раз они устроили концерт специально для ветеранов, так сказать, этих самых «Мосли Моцарт». И что меня поразило, в зале сидели люди двух видов, двух возрастов. Не было среднего поколения. Были либо люди около 70, либо уже около 20 лет. И все они слушали этот концерт с огромным удовольствием, потому что это как мороженое лето, мне кажется. Там прохладно и весело.
А вы знаете, меня вот этот концерт огорчил. И мне показалось, что тут есть о чем поразмышлять и, может быть, поспорить. Исполняли одно из, по-моему, величайших сочинений Моцарта, его симфония «Кончертанта» для скрипки, альта и оркестра. Это музыка, которая у меня, когда я ее слушаю, слезы у меня подкатывают к глазам. Более трогательного, может быть, Моцарт никогда не написал. А здесь, при том, что исполнители были, я даже не буду называть их имен, замечательные музыканты, прекрасный скрипач, может быть, немного похуже альтист, но все-таки первоклассный тоже музыкант. Все было на очень приличном, что называется, уровне. Но я вспоминал стихи Твардовского. И все похоже, все подобно тому, что есть или может быть, а в целом вот как несъедобно, что в голос хочется завыть. Мне страшно не хватало в этих исполнениях того, что... Вот Рубинштейн говорил, что не может быть исполнения без капельки свежей крови. И именно этой капельки свежей крови мне и не доставало, и в связи с этим я задумался о том, насколько вообще еще является релевантным сам ритуал симфонического концерта, потому что все это вместе взятое мне казалось каким-то таким дурным повторением уже устаревшей формулы, устаревшей формы существования классической музыки.
Есть, конечно, две точки зрения. С одной стороны, все, что устаревает, становится классическим. С другой стороны, идея симфонического концерта, а тем более абонемента, на которые многие из нас подписаны, и таким образом получают весь комплект классической музыки на целый сезон, напоминает мне толстые журналы. Толстые журналы заранее решают, что нам читать, а что нам не читать. И если мы доверяем их редакциям, то мы получаем какое-то представление, как хороший обед. Вы знаете, как концерт строится, чтобы в нем было что-то новое, что-то вечное, что-то такое, что всем нравится. Так и здесь. То есть в этом есть проявление доверия к музыкантам. И хорошо это или плохо, это довольно сложный вопрос. То же самое, что про толстые журналы, можно сказать, хороши или они плохие.
Как раз именно в связи с толстыми журналами мне пришло четверостишее Саши Черного, в котором он высказался так. Почему-то у толстых журналов, как у толстых девиц средних лет, слов и честного мяса немало, но совсем темперамента нет. Это вот связано, с, как не смешно, и со стишком Твардовского в данном случае. Идет речь об одном и том же. О том, что какое-то явление становится институциализированным и теряет вот этот самый темперамент, теряет свежесть.
А что вы предлагаете?
В последнее время в Соединенных Штатах началось какое-то движение спонтанное, оно снизу началось, по представлению классической музыки в каких-то новых вариантах. Причем, вот вы правильно сказали, что традиция – это и есть классика. Но почему нам не оглянуться на традицию еще более давнюю? Вспомнить, что симфонии Гайдна играли, скажем, в замках у Эстерхази, в то время как они ели, пили, занимались какими-то
делами. А Бах написал кофейную кантату, которая исполнялась просто в кофейне.
Да. И никто, как говорится, по этому поводу особенно не беспокоился. Это потом уже появился романтический облик музыканта, который сочиняет гениальную симфонию, и нужно слушать только эту симфонию, сосредоточившись, идти специально в концертный зал, ничем другим не заниматься, ни о чем другом не думать.
Ну да. Кстати, девятую симфонию мы слушаем и едим стейк.
Да. Но мне кажется, что и этот имидж классической музыки уже в значительной степени устарел. Почему бы нам не вернуться вот к той более ранней традиции? Почему нам не вернуть классическую музыку в какую-то более естественную, живую атмосферу? Вот я прихожу в концерт, скажем. Ритуал таков, что надо сосредоточиться на том, что идет со сцены. Но этому мешают соседи. Почему бы не вернуть музыку вот в обстановку, правильно, кафе или ресторан, или какой-то другой более свободной площадки, где можно заниматься еще чем-то и слушать эту музыку как одну из форм твоего вовлечения в культурное пространство.
Мне кажется, что это разные способы потребления музыки, и они имеют право на жизнь именно по-разному, в зависимости от ситуации. Недавно я посмотрел фильм «Анна Магдалена Бах». Это про жену Баха. Это странный фильм, потому что весь фильм, собственно говоря, это исполнение Баха на инструментах Баха в тех домах, где исполнялся Бах при жизни. То есть нас переносят в то время. И я впервые услышал, как Бах звучал для них. И в первую очередь, это были очень тесные комнаты. Это было очень уж камерно.
Правильно,
и
правильно.
Я понял, что для нас Бах – это космическая музыка. Но для современников Баха это было одно из развлечений. Это было времяпровождение за картами и табаком.
Я считаю, что настало время вернуть Баха в небольшие комнаты. В районе Сан-Франциско началось целое движение такое. Это музыканты, которые объединились как бы по таким зонтикам, условно говоря, которые называются Classical Revolution. И они играют в кафе, в каких-то гостиных, в каких-то лофтах. И люди набиваются, люди в очереди стоят, чтобы попасть в кафе и посидеть за чашкой кофе или кружкой пива, и при этом послушать классическую музыку. И мне кажется, что интереснее, естественнее уже в данный момент было бы собираться правильно в каких-то вот таких комнатах больших и слушать классическую музыку, когда люди друг друга знают в аудитории, когда это собрание единомышленников. И тогда та самая симфония концертата Моцарта, с рассказа о которой мы начали сегодняшний наш разговор, прозвучит, быть может, по-другому.
Мы продолжаем диалог на Бродвее, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости и проблемы культурной жизни. В Бард-колледж проходит фестиваль Сибелиуса. И это то событие, о котором говорят все любители музыки в Нью-Йорке, потому что Бард-колледж – это место уникальное. Во-первых, оно просто очень красивое. Бард-колледж построил Франк Гери, и больше всего он напоминает его концертный зал – алюминиевую летающую тарелку неописуемой формы и редкой красоты. Но не только архитектурой знаменит этот фестиваль.
Этот фестиваль проводится каждый год и выбирается в качестве героя какая-нибудь значительная музыкальная фигура, композитор, и композитор этому посвящен целый цикл концертов и всякого рода обсуждений. В этом году герой Сибелиус, И среди многих других проблем, связанных с Севелиусом, разбирается вопрос о том, каковы были его отношения с Россией, и консерватор был Севелиус или же модернист.
Интересно, что Севелиус был очень популярен в Америке в начале века, где его широко пропагандировали. Потом его забыли, а потом опять о нем вспомнили, и сейчас, по-моему, Севелиуса часто и много исполняют.
Вот именно сейчас как бы думают о том, консерватор он или модернист, потому что во внешне консервативной музыке Сибелиуса находят многие модернистские черты. Сам Сибелиус считал себя, конечно, традиционалистом, но слушал с интересом, когда он выезжал в Германию в начале 20 века. Там он слушал и штраусовские авангардные по тем временам оперы «Соломея» и «Электра», слушал первые атональные опусы Шонберга. Его эти сочинения и заинтересовали, забавляли, но в целом они казались ему бесперспективными, а наибольше его внимание привлек Дебюсси. Казалось бы, что совершенно два противоположных автора.
Где имение, где вода.
Да. Но он прислушивался к гармоническим новшествам, особенно Дебюсси. И его четвертая симфония, примера, которая состоялась в 1911 году, это очень интересный пример гармонических каких-то новшеств. Но нам должна быть также любопытна тема, конечно же, Сибелиус и Россия. И здесь я хотел бы отметить вот что. Мы с вами, Саша, в этом году проводим цикл под названием «Музыка независимости», где показываю сочинения национальных композиторов бывших советских республик, которые еще до того, как Советский Союз развалился, и те страны, в которых они жили, стали независимыми государствами, они выступали как провозвестники и глашатые, или барды идеи независимости. И я думаю, что предшественником и во многом образцом для этих композиторов были такие авторы скандинавские, как Грик и особенно Сибелиус, потому что ведь Финляндия, как мы знаем, с 1809 года являлась частью Российской империи. До этого она находилась многие годы под властью Швеции, а с 1809 она стала частью Российской империи, и особенно с наступлением политики Николая II на насильственную русификацию, в Финляндии очень оживились националистические настроение, националистическое движение. Одним из лидеров которого стал Сибелиус, что парадоксально, если знать биографию Сибелиуса. Отец Сибелиуса не знал вообще финского языка, он говорил по-шведски.
Как это часто бывает в Финляндии, где аристократия, элита говорила по-шведски, не по-фински.
И для самого Сибелиуса финский язык был вторым языком, только после шведского. Но в итоге, как мы знаем, конечно, Сибелиус стал не только одним из лидеров движения за национальную независимость, но и самым вообще знаменитым финном. До введения евро на банкноте 100-марковой финской красовался никто иной, как Сибелиус.
Американская пресса, рассказывая о ходе фестиваля, отмечает, что Сибелиус сыграл огромную роль в завоевании независимости Финляндии, потому что он и был знаменем Финляндии. И вообще вот его всемирная известность и то, что его музыку знали и играли всюду, вывело Финляндию на мировую арену. И в этом отношении его роль действительно была схожа с той, которую играл Грик. Знаете, я однажды познакомился с двумя молодыми норвежцами и сделал все, что мог, а именно напел им концерт Грига. И сказал, вы знаете эту музыку? И сказали, еще не родился норвежец, который эту музыку не знает с младенчества. Вот так и Сибелиус, его сочинение Карелия или Финляндия, это знает каждый финн как свой гимн, да?
Сибелиус принял участие ведь активное в создании вот этой вот национальной культуры, потому что что такое национальная культура того периода, предреволюционного в 20 веке? Это некое соединение древних традиций, поиски вот этих фрагментов этой древней традиции.
Да,
очень
языческие.
Это условное, очень условное возрождение. Мы об этом говорили вот в связи, скажем, с тем, что делалось в Эстонии.
Ну и в Латвии, Лачпасис.
В Латвии, да, да. И заново вообще создаваемых романтических мифов. И прекрасным примером такого изобретения романтических мифов, как говорится, буквально, что называется, на голом месте, является вторая часть из сюиты Карелия Сибелиуса, которую он сочинил в 1893 году под названием «Баллада». Вот это вот такое романтическое создание новофинляндского мифа, которое прозвучало и на фестивале в Бард-колледже.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Прокофьев и русская Америка.
Я хочу здесь рассказать о турне по Соединенным Штатам, которое началось у Прокофьева в конце декабря 1925 года, когда он проехался с 15 концертами, в том числе 7 концертов в 5 городах были у него с Бостонским симфоническим оркестром, которым тогда второй уже год руководил Сергей Кусевицкий, американский дирижер российского происхождения. Кусевицкий – очень любопытная фигура. Он родился в 1874 году, а умер здесь, в Соединенных Штатах, в 1951 году. Он стал национальным американским музыкальным героем. Он был очень колоритной фигурой, о котором много говорили еще в дореволюционной России. Он начинал как контрабасист, причем стал потрясающим виртуозом, быть может, самым знаменитым виртуозом-контрабасистом. Он написал, кстати, концерт для контрабаса, который контрабасист играет до сих пор. В 1905 году он это сделал. Его карьера контрабасиста, а он был солистом Его Императорского Величества в Большом театре в качестве контрабасиста, она закончилась, когда он женился на некой Наталье Ушковой. А Ушкова была наследницей огромных миллионов, чайных миллионов. Отец ее был купцом и, кстати, большим музыкальным меценатом. И став обладателем вот этих вот несметных миллионов, Кусевицкий прекратил свою деятельность контрабасиста и занялся тем, чем он давно уже мечтал заняться. Он стал дирижером. Он основал музыкальное издательство, которое издавало всех лучших русских композиторов того времени. А в качестве дирижера он осуществил примеры очень важных сочинений Танеева, Скрябина, Метнера. Развернулся, как говорится, вовсю, потому что все это финансировалось из капиталов жены. А затем он эмигрировал и в Америке стал руководителем Бостонского оркестра, причем Семир Рахманинов, который сам претендовал на пост руководителя Бостонского симфонического оркестра, а выбрали Кусевицкого, при том, что Рахманинов был и более значительной фигурой как музыкант в целом, и более значительным дирижером, чем Кусевицкий, особенно в тот момент. Так вот, предпочли все-таки американцы Кусевицкого по уверениям и разговором с Семиром Рахманиновым, потому что Кусевицкий просто выложил за все это дело чрезвычайно солидную сумму в пользу оркестра. То есть, опять-таки, и этот пост очень может быть, что Кусевицкий себе купил. Но в качестве руководителя Бостонского оркестра он сыграл выдающуюся роль в развитии американской музыкальной жизни. Он покровительствовал таким ведущим американским композиторам, как Копленд, как Бернстайн, как Гершвин, как Барбар. Он заказывал им музыку. И, в частности, благодаря фонду Кусевицкого, например, появились такие монументальные сочинения, определяющие для музыки 20 века, как концерт для оркестра Бартока или опера Бриттона «Питер Граймс». Так что роль Кусевицкого в итоге в музыкальной жизни и России, и его второй страны Америки невозможно переоценить. Так вот, именно Кусевицкий аккомпанировал Прокофьеву вот в этом турне в 25-26 годах, где Прокофьев исполнял свой третий фортепианный концерт. Причем во время турне, как вспоминает Прокофьев, тряска мешала ему писать партитуру очередного сочинения, на котором он тогда работал, это был балет «Стальной скок». И Прокофьев тогда придумал революционный способ оркестровки. Он размечал в клавере точно, какие инструменты что должны играть, а потом вот этот вот размеченный таким тщательным образом клавер передавал уже секретарю своему, который и писал, собственно, партитуру. А партитура, Саша, как вы знаете, это такая очень массивная вещь, где тысячи и тысячи значков. Это очень утомительная механическая во многом работа – писать партитуру. И Прокофьев себя от этой работы избавил, что вызвало, должен сказать, некоторое неодобрение его коллег, и в частности Дмитрий Дмитриевич Шостакович в разговорах со мной очень скептически отзывался об этом методе. Он считал, что композитор должен сам писать свою партитуру. Прокофьев, конечно, сэкономил массу времени в итоге, которое он мог высвободить на другие творческие занятия, но, как я уже сказал, этот метод до сих пор остается не без контроверзии. А поездка эта прошла с успехом. Сам Прокофьев с некоторым изумлением описывал сцену в одном из провинциальных американских городов, где концерт пришли 300 членов местного общества современной музыки, и после концерта он должен был с каждым из них пообщаться следующим образом. Стоял секретарь общества, подходил мистер Смит, секретарь спрашивал его имя, тот говорил мистер Смит, он говорил, вот мистер Смит, познакомьтесь с Прокофьевым. Прокофьев говорил, я счастлив вас видеть, тот ему отвечал, я счастлив вас видеть, мистер Прокофьев, и подходил следующий гость, мистер Джонс. И так все 300 человек прошли через Прокофьева. Я должен сказать, что ирония Прокофьева того периода, вот 25-26 годы, сейчас выглядит излишней, потому что я думаю, что сейчас многие современные композиторы были бы счастливы, если бы в их концерты приходили бы 300 человек местного общества современной музыки, и каждый бы стремился бы познакомиться с композитором. А вот как звучит сам этот третий фортепианный концерт, который Прокофьев исполнял в той памятной поездке, в исполнении самого автора.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Выборы 2012-го. Рик Перри, восходящая звезда республиканцев. Собачья жизнь. Беседа с Владимиром Гандерсманом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа, по аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Межгосударственный авиационный комитет в понедельник обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Тогда погибли 47 человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди причин авиакатастрофы – ошибка экипажа и алкогольное опьянение штурмана. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с отказом в условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Как передают агентства, замечаний к поданным документам нет. Уполномоченному представителю партии в понедельник передана копия утвержденного списка, которая также направлена в избирательные комиссии регионов. «Яблоко» стало первой партией, предоставившей списки в ЦИК. В Белоруссии возобновились слушания по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. Процесс над двумя гражданами Белоруссии, жителями Витебска, начался на прошлой неделе в Доме правосудия в Минске. В столице Йемена Сани в понедельник продолжились столкновения между правительственными силами и участниками акций протеста. По последним данным, погибли 20 человек, включая ребенка, около 50 ранены. Находящийся с визитом в Германии президент Турции отменил запланированное на вечер понедельника выступление в университете имени Гумбольдта в Берлине после анонимного звонка о заложниках.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Выборы 2012-го. Рик Перри, восходящая звезда республиканцев. Собачья жизнь. Беседа с Владимиром Гандресманом.
Election time's coming. Who you gonna vote for? You.
Экономические тревоги, которые питают упорная безработица, сделали жгуче актуальной проблему альтернативы нынешнему курсу Белого дома. На языке демократии это значит выборы. И они уже, по сути, начались. Республиканцы ждут реванша и готовятся к долгой и ожесточенной войне за пост президента. В этой предвыборной схватке быстро отсеялись сомнительные кандидаты, неопытные, с подмочной репутацией или непопулярными взглядами. Сейчас на арене двое главных конкурентов. Одного Америка хорошо знает. Это уже боровшийся за место президента Митт Ромни. Опытный прагматик, он импонирует деловым кругам. Даже его экстравагантная для многих религия, мормонизм, уже не вызывает болезненного интереса. На этот раз его, вероятно, уже не будут спрашивать, как это было в прошлую кампанию, носит ли он магическое мормонское белье и верит ли в то, что рай был в штате Миссури. Ромни разным всегда отказался, кстати сказать, обсуждать свою религию. Как ни странно, недостатком этого кандидата-республиканца, бывшего губернатора либерального Массачусетса, считается сухость, бесчувственность. Карикатуристы сравнивают его с роботом. На его фоне губернатор Техаса Рик Перри выглядит ярко. Даже пугающе ярко. Его называют Бушем-младшим на стероидах. Либералы видят в Перри фигуру опасную, почти средневековую, что-то вроде заклинателя дождя из фильмов про Старый Юг. Рик Перри не верит в эволюцию, горячо приветствует смертную казнь и собирает тысячи сторонников, чтобы вместе помолиться об экономическом процветании Америки. В нем-то все дело. Выиграет тот, кто убедит американцев, что сможет вернуть им работу. У штата Рика Перри, у Техаса, это получается лучше, чем у других. Сегодня корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов представит нашим слушателям восходящую звезду республиканской партии.
Судя по опросам, Барак Обама вполне может проиграть выборы 2012 года, если у него будет сильный соперник. Важно найти такого соперника. По этой причине республиканская партия начала президентскую кампанию задолго до сезона праймерис, который откроется в январе и завершится в июне будущего года. Уже в мае прошли первые теледебаты кандидатов. 7 сентября в дебатах впервые принял участие губернатор Техаса Рик Перри. Он сразу же вырвался вперед, обогнав своего главного конкурента, бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни. Рик Перри занимает свой нынешний пост уже третий срок. Ему 61 год. Вот как он сам рассказал свою биографию, когда 13 августа объявил о решении избираться в президенты.
I stand before you today as the governor of Texas. But I also stand before you.
Сегодня я стою перед вами как губернатор Техаса, но я еще и сын фермеров-арендаторов, сын Рэя Перри, который совершил 35 боевых вылетов над Европой и вернулся, чтобы работать на своем клочке земли, и Амелии, которая делала все, чтобы моя сестра Милла и я ни в чем не нуждались, даже сама шила мне одежду, пока я не пошел в колледж. Я уроженец места под названием Paint Creek. У него даже нет почтового кода, оно слишком маленькое посреди равнин Техаса, чтобы называться городом. Мы выращивали хлопок и пшеницу, а свободное от учебы и работы время я обычно отдавал отряду бойскаутов. Когда мне было 8 лет, мне посчастливилось, тогда я не понимал этого, но именно посчастливилось, встретить на фортепианном концерте мою будущую жену Аниту. Через 8 лет у нас было первое свидание, а еще через 16 лет она согласилась стать моей женой. Так что никто не может сказать, что я не проявил настойчивость.
After that, nobody says I am not persistent.
Перри немного ошибся в подсчетах. Он женился на Аните в 82-м году. Стало быть, не через 16, а через 14 лет после первого свидания. И все же примечательно, что оба оказались однолюбами. Для обоих этот брак стал первым, хотя Аните, медсестре по образованию, было тогда уже 30 лет, а Рику 32. Недавно журналисты нашли и опубликовали сведения об успеваемости Перри в университете. Если перевести американские отметки на российские, он редко выбивался из троек. Даже по физкультуре у него была тройка, а по экономике – тройка с минусом. Но по общественной линии он преуспел, был чем-то вроде старосты группы и получил диплом зоотехника. Служил в военно-воздушных силах, где получил специальность пилота военно-транспортной авиации, демобилизовался в звании капитана и занялся семейным сельскохозяйственным бизнесом. В 1984 году началась политическая карьера Рика Перри. Он был избран в Нижнюю палату Техасского законодательного собрания от Демократической партии. Республиканцем он стал в 1989. Два года назад Рик Перри получил всеамериканскую известность. Он выступил против антикризисного плана президента Обамы, отказался от финансовой помощи федерального правительства и потребовал от него не вмешиваться в дела штата.
Here in Texas, here in this capital. We typically spend a lot of time talking about the Texas Constitution.
Здесь, в Техасе, в Капитолии, мы обычно говорим в основном о Конституции Техаса, но сегодня пришло время говорить о Конституции Соединенных Штатов и правах, которые она гарантирует. Я пришел сюда сегодня, чтобы выразить свою безусловную поддержку тем усилиям, которые предпринимаются по всей стране, но в первую очередь здесь, в Техасе, усилиям, имеющим цель подтвердить права штатов согласно 10-й поправке к Конституции США. Очевидно, что это не партийный вопрос, он касается всех американцев и всех техасцев. Десятая поправка была принята людьми, которые помнили, что значит жить по указке далекого всесильного правительства. К сожалению, гарантии, которые она содержит, со временем ослабели. С тех пор, как была ратифицирована Конституция США, федеральное правительство медленно, настойчиво и успешно разрушало понятие прав штата. Отцы-основатели понимали, что подход «одна модель на всех» просто не работает, особенно в стране такого размера, как Америка. И он, разумеется, не работает в Техасе. Состояние нашей экономики, если сравнить его с беспорядком федерального бюджета и проблемами других штатов, свидетельство того, что техасцы лучше знают, как управлять Техасом. Мы служим доказательством того, что благо для народа – это когда власть снижает налоги, сокращает свои расходы и поощряет рост частного сектора. Когда Вашингтон вмешивается в этот подтвержденный практикой подход, опыт подсказывает нам, что хорошего ждать не приходится.
You know, when Washington interferes with our proven approach, experience tells us what the outcome's going to be, and it's not going to be pretty.
Перри тогда заговорил даже о возможности выхода Техаса из состава США, но вскоре выяснилось, что после гражданской войны такого права ни у одного штата нет. На теледебатах 7 сентября все взоры были устремлены на Рика Перри. С него и начал модератор, ведущий телекомпании NBC News Брайан Уильямс. Губернатор Перри, начнем с вас. Вы новичок на этой сцене. Вы агитируете за низкие налоги, невмешательство государства в дела бизнеса, реформу законодательства о возмещении ущерба. Все это в качестве рецепта по созданию новых рабочих мест. Однако Техас занимает последнее место по доле граждан, закончивших среднюю школу. Только в 8 штатах больше процент населения живет за чертой бедности, и ни в каком другом штате столько работников не получают за свой труд меньше минимального уровня зарплаты. Это, по-вашему, тот самый ответ, которого ждут американцы?
So is that the kind of answer all Americans are looking for?
Actually, what Americans are looking for is someone can get this country working again, and we put the
money. На самом деле американцы ищут того, кто вернет эту страну в работоспособное состояние, и мы в Техасе привели в действие модель такой страны. За последние 10 лет мы создали 1 000 000 рабочих мест. В то же самое время Америка лишилась 2.5 миллионов рабочих мест. Поэтому я предлагаю правильно поставить вопрос, который звучит так: кто на этой сцене способен сделать из Америки работающую страну? Потому что мы точно знаем, что нынешний жилец Белого дома к этому не способен. На это существует контраргумент. Число низкооплачиваемых рабочих мест и тот факт, что в половине штатов уровень занятости выше, чем в Техасе в данный момент. Первая половина этого утверждения неверна, потому что 95% рабочих мест, которые мы создали, оплачивается выше минимального уровня. Так что я горжусь тем, чего мы достигли в Техасе. Хотите создавать рабочие места в Америке? Предоставьте американскому предпринимателю делать то, что он делает. малый американский бизнес ждет президента, который скажет: «Мы облегчаем вам налоговое бремя, сокращаем вмешательство государства в ваши дела, делайте то, что у вас получается лучше всего, создавайте рабочие места». Другой фаворит, Митт Ромни, не преминул отпустить колкость по адресу Перри. Штаты бывают разные. Техас – прекрасный штат. Там нет подоходного налога. Там большинство республиканцев в законодательном собрании и в Верховном суде. В Техасе много нефти и газа. Все это прекрасно, но вряд ли губернатор Перри верит, что все это создал он. Если он так скажет, то напомнит нам Эла Гора, который заявил, что он изобрел интернет. Перри ответил Ромни с ссылкой на одного из его предшественников на посту губернатора Массачусетса, демократа Майкла Дукакиса. Майкл Дукакис создавал рабочие места втрое быстрее, чем вы, Митт. Ну, если уж на то пошло, Джордж Буш и его предшественник создавали рабочие места быстрее, чем вы, губернатор. Это неверно. Это верно. Приятно видеть, что все участники хорошо подготовились к сегодняшнему разговору. Впоследствии журналисты проверили утверждения кандидатов и выяснили, что оба слишком вольно обращаются с экономической статистикой. Но на дебатах ценится не фактологическая точность, а манера держаться, уверенность в себе и остроумие. По мнению зрителей, 7 сентября Перри вышел победителем. Состояние экономики – главная тема выборов 2012 года, но впереди и разговор по многим другим волнующим американцев проблемам, в том числе связанных с религиозными убеждениями кандидатов. Недавно на встрече с избирателями губернатору Перри задал вопрос мальчик, которому подсказывала в ухо мама. Сколько, по-вашему, лет Земле? Сколько, по-моему, лет Земле? Знаешь что? Я понятия не имею. Знаю, что она старая. Не думаю, что кто-нибудь совершенно точно и наверняка знает возраст Земли. Я слышу, мама подсказывает тебе вопрос про эволюцию. Да, есть такая теория. В ней имеются пробелы, но у нас в Техасе мы в общественных школах преподаем и эволюцию, и креационизм. Потому что я считаю, что ты достаточно сообразительный, чтобы определить, какая из двух теорий правильная. Борьба за партийную номинацию только начинается. В прошлом мы не раз видели, как высокий рейтинг рушится в одночасье. В первом же туре праймерис популярность оказывается искусственно раздутой прессой. Но пока Рик Перри – бесспорный фаворит.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Надежнее демократов и республиканцев Америку, как, впрочем, и остальные страны, делят надвое другие партии – любителей собак и поклонников кошек. Есть, конечно, как и в политике, те, кто относит себя к тем и другим, но мы все знаем в глубине души, кому она, душа, принадлежит в первую очередь. Поэтому, какую бы симпатию у меня не вызывал собачий род, я никогда не расскажу об этом своему ревнивому коту Геродоту. Замечательным автором журнала «Нью-Йоркер» Адамом Гопником произошла противоположная история. Он влюбился в собак и написал о них столь интересный научно-популярный очерк, что я попросил Владимира Гандельсмана познакомить с этим материалом слушателей «Американского часа».
Что ж, давайте прислушаемся к тому, что говорит Адам Гопник о собаках, и, может быть, добавим что-то от себя. Начнем с себя. Собакам посвящено множество словословий. Одно из стихотворений Варлама Шаламова так и называется «Словословие собакам». Вот его начало. «Много знаю я собак, романтических дворняк. Пресловутая Муму с детства спит в моем дому. Сердобольная каштанка меня будет с позаранку, а излюбленная жучка у дверной танцует ручки и показывает удаль, знаменитый белый пудель. Много знаю я и прочих, сеттеров, борзых и гончих. Их Тургенев и Толстой приводили в лес густой». Я думаю, Саш, что если я вас попрошу назвать какое-нибудь произведение о собаках, затруднений не возникнет. Собственно говоря, я уже попросил.
Больше всего я люблю повесть «Верный Руслан», Владимир. Это страшный образ извращенного добра, когда верность становится преступлением. Но можно вспомнить Булгакова и его «Собачье сердце», в котором из милейшего пса Шарика получился человек-урод Шариков. Булгаков явно на стороне собаки. Революции он предпочитал порядок, когда все, включая собак, остаются на своем месте.
Булгаков мог бы взять эпиграфом слова, которые приписывают Сократу. «Чем лучше я узнаю людей, тем больше уважаю собак». Мы помним, конечно, и есенинское «Дай, Джим, на счастье лапу мне», и бунинскую строку из стихотворения «Одиночество». «Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить».
Господи, сколько моей молодости было выпито под эту строчку. Но собаку я так и не купил. Однако давайте перейдем к Адаму Гопнику.
Ну вот вы не купили, а Адам Гопник купил. Он начинает свой рассказ как раз с покупки. Его маленькой дочке приспичило обзавестись собакой. И не простой, а золотой. Из статьи Адама я узнал, что Нью-Йорк просто помешан на собаках породы гаванский бишон. Или просто в честь столицы Кубы Гавана. Бишоны – это что-то вроде баллонок. Не более 30 сантиметров вдоль и вверх. Как правило, белая очаровательная собачка. Говорят, что в Америку гаванский бишон попал недавно, сравнительно недавно. Его привезли кубинские иммигранты во времена Кеннеди.
Я знаю, почему пошла такая мода. Эта собака очень ласкова с детьми, а к посторонним недоверчива и потому хороший сторож. Помимо того, что она умна, привязчива и красива.
Да, кто бы мог подумать, глядя на баллонку, что она произошла от волка. Адам Гопник, описав покупку и прелесть совместного проживания с этой собачкой, устраивает длительный экскурс в историю происхождения собак. Это довольно интересно, поэтому устремимся за ним. Дарвин описывает способы, при помощи которых те, кто разводит животных, могут путем отбора выводить маленьких собак из больших. И настаивает, что все собаки произошли от волков. Но кто поверит, что все эти борзые, гончие, бульдоги или спаниели, столь непохожие на диких животных той же породы, когда-либо были сами по себе в природе, пишет Дарвин.
Но, по-моему, многие простодушные люди, включая меня, так и думают.
Потому что мы не считали старика Дарвина, Саша. Собаки действительно произошли от волков. Два эти вида могут и сейчас скрещиваться. Затруднительно сказать, как давно они разошлись и почему. Биологические и археологические свидетельства противоречат друг другу. Анализ ДНК указывает на очень давний разрыв в происхождении между волками и собаками, не менее 100 тысяч лет, в то время как археология указывает на появление собак всего 15 тысяч лет тому назад. Один из клочков доказательства – могила, найденная в нынешнем Израиле, ей 12 тысяч лет, в которой была захоронена собака в объятиях женщины. Ясно, что собака в то время, на самой заре появления сельского хозяйства, была объектом любви.
Тем не менее, я где-то читал, что ДНК у волков и собак почти идентичны. Это указывает на то, что биологически это единая семья, но в то же время и на то, что ДНК не определяет поведение этих животных. Ведь волка приручить невозможно, а собака – домашнее животное.
Действительно. Одомашнивание почти полностью исключило волчье поведение у собак. Это происходило в течение 10 тысяч лет, возможно, дольше. Уже 5000 лет назад у собак были сформированы их отличительные черты и выведены их основные типы для охоты, пастьбы, охраны, розыска по следу.
Проблема в том, как на практике это одомашнивание происходило.
Вот в этом и состоит вопрос. Историк науки Эдмунд Рассел в своей новой книге «История эволюции» пишет: «Некоторые отважные люди выкрадывали детенышей из волчьего логова, приручали и дрессировали, то есть заставляли выполнять определенные команды. Затем спаривали и выводили то, что им требовалось. Если вам надо избавиться от барсуков, например, вы разводите собак, используя длинных и тонких, пока не получится такса, которая может влезть в барсучью нору. Проблема, возникающая при таком взгляде на это дело, в том, что это требует от людей очень большой дальновидности. Рассел пишет: волки не подчиняются командам людей, и трудно себе представить, что люди настаивали на опасных экспериментах ради сомнительного будущего.
Действительно, увидеть таксу волки – это требует магического предвидения. Как если бы наши палеолитические предки пытались из обычных мышей вывести летучих.
Потому и появился новый взгляд на историю собаки. Собаки одомашнивались сами, без человеческой помощи. Этот взгляд идет от биологов Раймонда и Лорны Копингеров. Их шедевр «Собаки», так называется книга, вышел в 2001 году. Собаки выбрали нас, а не наоборот. Те, что поспокойнее, жались к человеческому теплу и, что более важно, к человеческому съедобному мусору. Затем эти «мусорные» в кавычках волки размножались, скрещиваясь с такими же и так далее. Прото-собаки говорили так своим собратьям-волкам: «Будьте свирепыми и кормитесь людьми на здоровье, если сможете их поймать. Мы же будем вести себя так, как им нравится, а они будут нас кормить сами». Вы скажете: потеря достоинства? Но это небольшая плата за бесплатную кормежку. А через 10 тысяч лет посмотрим, кого из нас больше. Так вот, на сегодня собак миллиард, а волков всего 300 тысяч.
По этой версии происходило самоодомашнивание собак, так? То есть бывшие волки становились бродячими собаками, прибивались к стоянкам людей и постепенно привыкали, становясь собаками.
С одной стороны, теория о бродячих собаках находит живое подтверждение. Английский зоолог Джон Брэдшоу указывает на то, что и сейчас большинство собак бродячие, и они не союзники и не друзья, но беспризорники. В городах третьего мира деревенские собаки часто болтаются где попало, бесхозны, едят отбросы, а нарываются на неприятности только тогда, когда слишком досаждают людям. Вот откуда, кстати, выражение «собачья жизнь». С другой стороны, представить себе сценарий самоодомашнивания трудно, поскольку сами люди тогда вели полукочевой образ жизни, они были охотниками и собирателями. И собаки существовали еще до оседлого образа жизни и появления сельского хозяйства. Много разных идей и теорий. Есть миф, например, что не собаки, а люди были подбирателями и отбирателями, что именно люди следовали за стаями волков и диких собак, чтобы срезать или сгрызть остатки мяса с добычи хищников.
И все-таки интересно, почему прародители друзей человека стали не лисы, не гиены? Почему именно волки?
Одно из объяснений английского ученого Брэдшоу предполагает классическую по Дарвину мутацию, то есть полноценный спорт, так сказать, природы. Появляется волк-мутант, случайно, который оказывается более послушным, податливым, чем другие. Способность собак мирно жить с нами не результат укрощения, но некое изменение, которое сделало это возможным. Здесь поставлено на карту нечто большее, чем история собачьего вида. Если собаки сами выбрали судьбу стать собаками, тогда грань между искусственным и естественным отбором, по-видимому, менее жесткая, и роль человека не так уж велика. Возможно, бессознательный отбор сыграл большую роль, чем методический и осмысленный.
Но давайте вернемся в заключение к статье Адама Гопника, а то мы рискуем заблудиться в идеях и теориях. Подзаголовок его статьи таков: «Как случилось, что собака стала нашим хозяином?»
И впрямь. Собака вроде бы унижена до призвания быть просто привлекательной игрушкой. Особенно декоративные красавицы, вроде этой самой Гаваны. Собаки начинались как союзники, а не домашние животные, как друзья, а не иждивенцы. И тем не менее, именно своей податливостью, дружелюбностью и красотой покорили человека. Раз уж мы начали сегодня со стихов, то можно закончить подходящим стишком Бориса Заходера, объясняющим, как это случилось. Вот о такой маленькой собачке, как Болонка. У одной собачки носик, у другой собачки хвостик, а у маленькой собачки нет ни носа, ни хвоста, нету лапок, нету глазок, нету шерстки, нету ушек. Все у маленькой собачки, все сплошная красота. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him. And I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Wish that I could travel his way.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаюсь и не ругаюсь.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».